Друзья, всем привет! Вы слушаете SDCast, 61-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Павел Аргентов, практикующий FP-программист, как он сам себя назвал. Паш, привет!
Привет, доброго времени суток.
Ну, по традиции расскажи чуть больше, так сказать, о себе и как ты вот стал или был, есть практикующим FP-программистом.
Да, я был, есть и я буду есть. История такая. Я как бы для многих программистов уже человек в возрасте, то есть мне вот 45-й год, но... В общем-то, что такое возраст в нашей профессии, это всего лишь, ну, некоторый экстра багаж знаний. То есть я чуть-чуть больше лет в профессии, чуть-чуть больше всего повидал, хорошего и плохого. Вот. И поэтому как бы вот этот опыт, он складывается со временем, и можно что-то там, какие-то штучки очень интересные вспоминать, иногда даже использовать в существующем опыте. Вот. Так я сейчас занимаюсь веб-девелопментом, работаю на Ruby on Rails, вот. Но временами еще, конечно, запускаю пальцы в любимое FP, которым я, к слову, занялся в начале нулевых годов, когда работал в телекоме. В телекоме я проработал в общей сложности где-то лет чуть больше 10. До этого доводилось работать в банках, конкретно в Сбербанке, откуда пришлось сбежать, потому что там на каком-то этапе просто запретили думать программистам. Вот. А до этого я занимался написанием софта исследовательского в научной лаборатории, в которой я был еще студентом, а потом был почти аспирантом. Вот. Ну, примерно так, вкратце. В общем-то, во что углубляться, я даже не знаю. По дороге что-нибудь вспомним.
Да, ну мы сегодня в основном хотели поговорить как раз-таки там про FP и Ocaml в частности, да, коим ты интересуешься, вот, и есть чего там рассказать.
Да, поведать. не только интересуюсь, ну, вот, еще вот. даже что-то у меня работало когда-то из этого.
Вот. Ну, давай, наверное, начнем с небольшого такого, что называется, исторического экскурса, ну, потому что вдруг кто-то из наших слушателей только слышал такое словосочетание, но немножко, может, поподробнее,
что это. Да, конечно. Ну, для слушателей, которые, может быть, что-нибудь слышали, я скажу такое, что обычно Ocaml – это такой язык, о котором в современном мире обычно люди слышат довольно мало. Потому что язык, он такой не хайповый и характерен тем, что на нем пишут свои быстрые, надежные, компилированные, мощные, функциональные программы, какие-то таинственные такие, значит, системные гномы, которые живут в каких-то пещерах, вот, что-то там такое разрабатывают, сильно надежное, и почти никто не знает, что и как, и на чем они это разрабатывают. Разрабатывают они это на замечательном, совершенно функциональном, компилируемом, системном даже в некоторых местах, да, в некоторых местах языке программирования Ocaml. У языка этого история уже, наверное, порядка 40 лет, то есть язычок уже такой почтенного возраста.
Ну, в общем, да, да, не сравнить с некоторыми.
Ну да, да, собственно, ты знаешь, на самом деле с некоторыми сравнивать-то его вовсе не обязательно, потому что молодой язык в наше время вовсе не означает сырой язык, потому что академия все время подбрасывает нам всяких умностей, да, в нашу профессию. И ребята, которые создают языки сейчас, это вовсе не обязательно.
Нет, безусловно, я согласен с тобой, что сейчас там некоторые языки есть, которые они созданы с багажом тех знаний и опыта, там, ну, какого-то и взглядов на какие-то другие, поэтому молодой совсем не значит плохой, согласен.
Безусловно, безусловно. Но когда мы говорим про язык, ну, скажем так вежливо, зрелый, да, всегда приходится разговаривать о нем с некоторой такой долей извинения в голосе, что, ну, ребят, ну, извините, вот... Ну, так получилось, что вот 40 лет уже вот мы сидим и пишем на этом языке. И как-то вот, ну, иногда некоторым даже неуютно об этом говорить. Но тем не менее. Пара слов для затравки. Да, что такое Ocaml? Значит, OCaml пишется как OCaml. Это язык функциональный, наследующий в своих принципах философских хорошо всем известному доброму старому Лиспу, который, как известно, философски являлся, как шутят историки языков программирования, являлся не плодом деятельности комитетов, а плодом размышлений одного конкретного человека, Джона Маккарти. Вот. А многие языки современные, которые мы знаем, имеют за собой некоего яркого визионера, который вот взял его и создал.
Ну да, все сразу вспомнят там про Гвида, безусловно.
Про Гвида, да, про Мацумото, это создатель Руби, да, если что, про...
Да даже этот самый JavaScript всем небезызвестный.
Да, JavaScript всем небезызвестный. Вот, Си, Кёрниган и Ричи, да, то есть бессмертные наши пророки.
Ну да, 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 да и там вот. C++ тот же самый, в общем-то, Strauss-Trupp,
да. Strauss-Trupp, да. Вот. Здесь маленечко другая история. То есть, конечно же, за камлем стоит несколько ярких имен. Сейчас мы их перечислим. И я сразу готов поспорить, что мало кто их запомнит, потому что имена-то все французские. Вот. Есть, правда, несколько имен известных. Значит, смотрите, как примерно складывалось, как примерно шла историческая линия, которая привела к современному Окамлю. Да? 70-е годы. 70-е годы Робин Милнер разрабатывает некий такой стандарт языка, который он называет ML, Meta Language. То есть это такой как бы своеобразный диалект Лиспа, избавленный от вот, бесконечных открывающих-закрывающих скобочек, как бы осмысление AST синтаксического дерева. А, главным образом преобразование Лиспа в некоторый такой язык, который, если записать его там хоть на бумаге, хоть на консоли, можно будет воспринимать как некое логическое высказывание, как некую фразу. К 1980 году созревает компилятор уже для этого языка. Вот возникает вот эта вот аббревиатура ML. Надо сказать, что вот этот вот ML, вот первоначальная вот эта вещь, я не историк языков программирования, сразу скажу, не теоретик языков программирования, поэтому могу допускать ошибки в своем описании. Но так или иначе. Так вот, ML, он стал таким вот смысловым стандартом, семантическим, я не знаю, как это еще назвать, вот как это машинные лингвисты это называют, таким вот мыслительным стандартом языка программирования, на базе которого в дальнейшем пошло очень кустистое, такое ветвистое развитие различных языков. И вот известные, например, сегодня нам Haskell или даже какой-нибудь синтаксический сахар типа CoffeeScript'а, это, в общем-то, детишки вот из этого же гнездышка ML-языков. То есть, когда у нас некоторая логическая конструкция записывается фразами, вот уже многим знакомой вот этой лесеночкой такой вот, что зачем, что к чему, когда функция, за ней идут без запятых, но через пробелы, за функцией идут ее аргументы и так далее, и так далее.
Ага.
Вот. Это вот как раз в 70-е годы Робин Милнер. А Робин Милнер, мы еще эту фамилию вспомним чуть попозже, да, это один из отцов знаменитой системы типов, вывода типов Хиндли-Милнера, то есть человек, который тоже вот внес все, что только можно в наше современное программирование. И да. Так вот с 70-го по 80-й год возникает вот этот вот ML. Первое такое. Затем в 80-е годы Ги Кузино добавил в ML в этот язык алгебраические типы данных. Добавил, ну, алгебраические типы данных – это такие типы, которые, ну, проще всего представить обычную сишную структуру. То есть тип, который состоит из каких-то сложных там вещей, ну, можно его, и выписать его можно как алгебраическое выражение. Так они называются, алгебраические типы. Сопоставление с образцом или паттерн-матчинг, Я даже не знаю, что я чаще говорю. Чаще я, конечно, говорю в быту паттерн-матчинг, потому что это проще. Все люди, кто работал хоть с какими-то функциональными языками, в современных функциональных языках, это вообще стандарт де-факто, паттерн-матчинг, будь то там, сейчас, боюсь, не совру, Scala, например, поддерживает это. Ну, ML-языки все поддерживают паттерн-матчинг, OCaml, Haskell. То есть, это способ работы с выражением и с типом какой-то сложной структуры при помощи специального выражения, при котором у тебя сразу получается, ты как бы одновременно пишешь код, который описывает твою структуру данных и одновременно вытаскивает из нее значения в какие-то переменные, которые ты затем будешь использовать в вычислении.
Mm-hmm.
Вот. Тогда же, в 80-е годы, кроме всех вот этих вот нововведений, там, алгебраических типов сопоставления с образцом, появляется так называемая категориальная абстрактная машина, или CAM, C-A-M пишется по-английски.
Угу. Что это такое?
Знаешь, я очень тяжко себе представляю, что это такое, потому что это вот математики, которые создают специальные языки программирования для себя.
Ага.
Вот. А ML это не совсем про это. ML, он все-таки был больше про логику, его логики как бы для себя создавали. А вот математики, например, создавали для себя язык Haskell. Вот они очень умные, они все PhD, и они тебе могут в двух словах объяснить, что это такое. Ну, в общем, там это некая абстрактная машина вычислений, которая работает в качестве керосина, она потребляет теорию категорий.
Понятно, да.
Вот, у нас есть да. То есть у нас есть абстрактная машина тюринговская, да, например. Она в качестве керосина потребляет хвостики из циферок. Вот. И работает как инженерная машинка такая. Поехала взад, вперед, туда-сюда. Вот. А категорийная абстрактная машина, она вот потребляет сложную математическую теорию. Вот эту теорию категорий. Там, какие-то морфизмы, какие-то категории, штуки. Очень много умных людей это все знают, но я не из них. Значит, затем получается так, что разработчики языка ML, Meta Language, да, того, они приспосабливают этот ML к созданной уже вот этой категорийной машине, и новый язык называют CAMML. И в этот момент рождается вот уже современное слово CAML. Или CAML. Mm-hmm. Произносится по-английски CAML, и, собственно, все эти аллюзии на верблюдов.
Ну, все понятно, да, логично, откуда вот. Они следуют.
Ага, вот. В 90-е годы в CAML уже, в сформированном вот этом языке, появляется главное имя CAML всех времен и народов, Ксавье Лерой. И он со своим коллегой Демином Далигизом выпускает новую реализацию, которая называется CAML Lite. Это первая промышленная реализация языка, то есть на которой уже можно что-то разрабатывать не только себе в стол и на доску, да, для студентов, а уже что-то в работу, в промышленность.
Угу.
Вот. В этой реализации реализация была написана на C сама по себе. Там использовался байткодовый интерпретатор, использовался сборщик мусора, который и поныне, по-моему, почти неизменный в CAML остается. Очень, кстати, быстрый. Там генеративный сборщик мусора используется. Он очень шустренький. Вот, в отличие от, например, Haskell, который может тебе застопить приложение на секунду, внезапно начать там собирать. А камлевский очень быстро работает. Хотя это порождает некоторые проблемы, о них немножко позже.
Mm-hmm.
Вот. А также ребята сделали стандартную библиотеку и кучу других уже прикладных библиотек. И, в общем-то, язык стал уже рабочей лошадкой. Вот с тех пор, с 90-х годов, он вот так вот работает в разных отраслях, как такой вот быстрый, компилируемый, почти системный. Ну, почти системный. Я говорю по слову «почти», я говорю только из-за того, что словом «системный» я привык называть только язык C. Ну, может быть, плюса в какой-то степени.
Ну, как-то да, так, мне тоже кажется, что так.
Да-да-да. Ну, просто, знаешь, я когда читаю различные статьи по языкам программирования, я наблюдаю, что, например, ребята, продвигающие какие-то новые языки, очень любят ставить эпитет системный, как только он у них начинает компилироваться в бинарный код. Вот. То есть ребята написали, создали Гошеньку, да, Гошенька стала компилироваться в бинарный код. И в Гошеньке сразу в мануале. Go – это быстрый современный системный язык. Там создали ребята Rust, и тут же Rust скомпилировали, ага, запустили, он им регистры показал, процессора сходу там. Вот. И они такие, ой, системный язык. Вот. Поэтому, как бы, чтобы не затирать термин, я так вот говорю, что да, он почти системный, намекая на то, что да, он тоже бинарно компилируемый, быстрый. Вот. Но пока без наглости не будем. Значит, не будем наглеть, не будем говорить, что на нем прям операционные системы пишут, хотя пишут, но об этом немножко позже. Вот. Так вот, в те же 90-е годы тот же самый Лерой и Далигес, они занялись тем, что создали компилятор языка уже в машинный код. И надо сказать, очень хороший нативный компилятор. Изначально он был 386-ю архитектуру, x86. Позже, забегая вперед, скажем, что позже, конечно, был написано и AMD64 версия.
Ну, логично, вот, конечно.
В настоящий момент времени Акамл компилируется под все. То есть.
Ну, а армы, соответственно.
Армы, да, PowerPC, Spark. То есть можно найти, вот зайти на уютненький сайт Акамля, там есть ссылочки на все это. То есть, ну, я не могу себе представить, может быть, есть какие-то вещи. А, даже существует диалект Акамля рабочий, причем вполне себе рабочий и применимый, даже для микроконтроллеров.
Вот. Это кто-кто без, так сказать, FP даже до микроконтроллеров жить не может, и для них тоже все есть.
Видишь ли, философия FP, она сама по себе довольно интересная штука и заслуживает отдельной длинной беседы. Вот, вряд ли стоит на это заезжать очень серьезно прямо сейчас.
Да, я думаю,
но
что сегодня.
Я скажу так, немножечко так кусочек опять потрясу валдой и скажу кусочек своего опыта. У меня получилось так, что, естественно, на программирование, как бы, ну, на промышленное программирование я заезжал со стороны C. И даже не плюсов, а просто C. Вот, потому что плюса мне показались очень громоздкими. Ну, кто? Я же, видишь ли, в чем дело, я самоучка, вот, в плане программирования. И, так сказать, у меня не было доброго профессора и классных лабораторных работ, где мне бы вот так вот прям бы все было прям на пальцах рассказали. Поэтому я очень долго заезжал на самом деле в своей жизни в область объектного программирования. Вот только когда Руби в руки взял, я более-менее понял, что там к чему. Вот. А до этого как-то вот совсем никак. И мне было проще в нулевые годы, да, мне было проще зайти на именно FP-программирование. И именно в виде камля, потому что он как-то легко схватывается. То есть ты понимаешь, что ты оперируешь теми вещами, которыми ты привык оперировать. У тебя есть функции, у нее есть аргументы, ты объявляешь эту функцию, ты там работаешь,
ну, да,
с этими аргументами.
Привычный такой, согласен.
Абсолютно, абсолютно привычная вещь. И долгое время ты не загоняешься какими-то сложными вещами. То есть ты можешь начинать писать рабочий код, твой код уже работает. Пускай это обычное, доброе, старое процедурное программирование, которое ты заворачиваешь вот в этот синтаксис. Во-первых, синтаксис сам довольно, ну, на мой взгляд, довольно читаемый. Тут уж, конечно, на вкус. Конечно, на вкус. Мне вот нравится, когда нет фигурных скобочек, да кому-то не совсем. Вот. Ну, я на Лиспе писал, знаешь, меня ничем не испугаешь. Вот. Уж не говоря о бейсике. Да? Кто на бейсике писал, тот над языками программирования не смеется.
Не смеется, да.
Вот.
Так.
Вот. Так вот, ML в 90-е годы, AKML, да, точнее не AKML, а тогда еще просто Camel он назывался, он оброс вот этой вот системой библиотек, хорошими компиляторами, была разработана система модулей, которая до сих пор в Акамле является абсолютно непревзойденной, замечательной, ей даже хаскелисты завидуют. Система управления вот этой раздельной компиляцией, вообще вся семантика модулей, это долго об этом можно рассказывать. Для интересующихся всегда можно зайти на сайт. К слову, Акамль очень хорошо документирован, там можно очень хорошо все почитать. Вот, и познакомиться с тем, что там у Акамля есть как бы специальный мета-язык, который позволяет работать с модулями, как с обычными функциями. И параметризовать их, и получать там из них дочерние модули, и так далее, и тому подобное. В общем, целая отдельная история. Вот. И вот в конце 90-х годов у нас в этом самом Камле, который еще Camel Light, по-моему, да, у нас к этому времени, да. Где-то в 96-м году Дидье Реми и Джером Вуйон реализовали для Камля совершенно замечательный объектно-ориентированный слой. Поддержка объектов очень стройная, очень эффективная. Сами авторы хвастаются, что она больше соответствует и ETF-ам, ООП-шным, чем те же Плюса или какая-нибудь Ява. А чтобы так коротко и более-менее понятно об этом сказать, объектная система в Акамле, она позволяет работать не только с классами, но и с объектами как таковыми. Брать их, вертеть их, расширять их, работать именно с ними, делать анонимные какие-то, ну, делать, знаешь, есть анонимные функции, там, лямбдочки какие-нибудь. Так можно создавать анонимные объекты, за которым не стоит класс, а вот ты пишешь спецификацию объекта, он у тебя родился и пошел работать. И он уже объектно-ориентированный объект. То есть, ближе всего это, наверное, к тому, что в JavaScript есть у нас. То есть, понятно, есть определенная теория о том, что JavaScript – это, наверное, один из самых объектно-ориентированных языков, именно из-за того, что в нем можно работать именно с объектами, в отличие от классно-ориентированных языков, типа плюсов, там, Java или Ruby, или Python, не будем обижать питонистов неупоминанием их языка. Вот. Так вот, в Акамле, вот в Objective Camel, который тогда получает в конце 90-х годов вот это название, приставку Objective Camel, сравнение похоже на Objective-C, там еще все такое. Вот Objective Camel, он становится одним из таких вот языков, у которых наиболее изящно и интересно реализовано. Это объектная система. При этом она реализована, насколько мне известно, я не углублялся, только читал, вот, за что купил, за то и продаю документацию, она реализована не совсем так, как реализована во многих других объектных языках. Там не реализован message passing, а там, скажем так, объектная система сделана максимально приближенной к доброй вот этой вот проверенной годами функциональной платформе. То есть там создаются некоторые таблицы функций, которые вызываются, там что-то так. На поверхности это все выглядит так, что вроде ты работаешь с объектно-ориентированным языком, но он внезапно быстрый, шустрый, и у него по-прежнему сохраняется жесткая проверка типов и минимальное количество рантайм-эрроров из-за этого. Вот. Ну, 90-е годы для Objective-Camel являются таким вот, наверное, пиковым моментом роста и разработки внутри себя. И в 2000-е годы язык уже входит совершенно зрелым промышленным языком, который все используют в соответствующих нишах. А ниши это, ну, например, финансы, финансовая автоматизация всевозможная, телеком. Вот я лично в телекоме использовал как раз вот в нулевые годы. Писал компоненты для кастомного биллинга в телекоме. То есть везде, где нам необходимо получить скромный по запросам к памяти, быстрый бинарник. И в то же время, чтобы у тебя не было с кодом той шутки, которая, как нам известно, существует про язык программирования C. То То есть C – это язык программирования, который сочетает скорость ассемблера с удобством ассемблера. Вот. То есть Acaml – это уже язык… Да, Acaml, вот именно название Acaml, оно вот… Это уже продукт 2000-х годов, когда постепенно программисты обленились совсем и перестали выговаривать Objective Acaml, а просто стали писать OCaml.
Да, сократили до…
Да. И вот он так, и так он у нас и существует. Вот. И существуют фирмы, которые там вот уже там почти 20 лет используют этот Acaml в своих целях, в своих нишах, и делают это совершенно замечательно. А, к слову, чтобы так вот о нишах маленечко, если уж мы зацепились за это слово.
Ну да, коль зацепили,
да. Да, в нишах, значит, не только, конечно, не только системные какие-то сложные вот эти, точнее, как бы это назвать-то, такие странные, да, системные вещи делаются на Acaml. На Acaml можно вполне себе делать и веб-девелопмент. Существуют для этого соответствующие библиотеки, даже фреймворк. А фреймворк – это вообще для Acaml слово фреймворк – это само по себе очень интересное слово, потому что на самом деле это не фреймворк, а специальный язык, который написан. Дело в том, что у Acaml очень богатый, прям из коробки идущий с языком, очень богатый инструментарий, позволяющий делать лексеры, парсеры, AST, всякие преобразователи, синтаксические навороты и прочее-прочее, которые очень быстро позволяют создавать, во-первых, создавать DSL всевозможные, DSL полезные для самого разработчика, ага. Позволяет создавать прикладные языки, при помощи которых можно работать, собственно, уже с программой, написанной на Acaml. Вовне, так сказать, скриптовые там какие-то изводы. Да? А также он позволяет, то есть на Acaml очень легко создавать тулзы для довольно сложной и мощной работы с другими языками программирования. То есть, если хочешь, там реализуешь себе там что-нибудь. И такие примеры есть успешные, об этом чуть позже. Вот. Давай теперь, если этого можно, ну, может быть, ты вставишь пару слов, а то я все трещу.
Да не, нормально, я прям только слушать.
Вот,
я
потому что пока... по истории, как бы, по истории, да, по истории языка я как бы закончил кусок лекции. И теперь я хотел бы пробежаться галопом по основным концепциям и парадигмам языка.
Давай.
То есть, очень быстро, очень тезисно. Итак, номер раз. Язык программирования функциональный, стриктовый и имеет все вытекающие из этого последствия. То есть у нас имеются функции, имеются, то есть язык состоит из выражений, в нем нет стейтментов, да, в языке есть выражения, это у нас как expressions, да, вот. Значит, язык состоит из выражений, выражения состоят из объявления и вызова функций. А также связывание переменных, там, объявление этих самых переменных. Все, что мы с вами можем знать и читали когда-либо о каких-либо функциональных языках, все в Acaml присутствует. В том числе функции являются в нем гражданами первого сорта, или first class functions. Да,
они, да, функции первого порядка. Там,
да, функции первого. Ну, да, сложно переводить. На самом деле, технический перевод вот этих вещей, он, это отдельный вид спорта. Вот, да, то есть функции, я их называю гражданами первого сорта, то есть функции можно точно так же, как любые другие значения, передавать другим функциям. Их можно вызывать не со всеми объявленными аргументами, а только с частью этих аргументов, то, что называется в FP карингом, да, каринг или partial application, да, частное,
partial application,
частное применение функции. Все это есть. Лексические скоупы и связывание переменных, ну, это то, что все нормальные люди ждут от всех нормальных языков. То есть переменная всегда, будучи объявлена, будучи связана, она живет внутри того лексического скоупа, который создается тем выражением, в котором эта переменная связана. То есть это то же самое есть, вот кто знаком с Haskell, это есть и в Haskell, то есть это конструкция let in. То есть let, переменная, равняется значение. in, и дальше вот все, что идет за словом in, это весь тот скоуп, в котором будет жить вот эта переменная. Таким образом, когда мы видим текст программы, мы всегда очень четко себе представляем, где у нас что живет, какая переменная здесь видна, какая не видна. Вот. И видно это достаточно невооруженным глазом, даже без синтаксической подсветки. Вот. Отдельный язык типов существует. Значит, естественно, язык AML, как и все ML-языки, это язык со строгой типизацией. А, кстати, да, я по поводу сказал слово «строгий» и сразу вспомнил, что забыл сказать. Язык у нас является строгим, то есть strict языком. Как еще и называют? Его еще я слышал слово перевод как «энергичный язык». Вот есть ленивые языки, вот, например, Haskell, он по умолчанию ленивый. То есть что-то там объявляешь, ты объявляешь. Но это как бы такое некоторое абстрактное облако псевдонимов.
Вот. Да, которые начнут использоваться.
Да, только тогда, когда у тебя пошли конкретные вычисления, эти псевдонимы как бы из этого облака вытягиваются и превращаются в какие-то конкретные значения. Mm-hmm. Вот. В AML все не так. В AML все проще в том смысле, что более традиционно, то есть точно так же, как и в C, точно так же, как и в JavaScript, да, или там в Ruby, или в Python.
Есть объявление, тут же
проинициализировалось, всё попало. То есть мы идет текст, и по тексту сразу идет как бы, ну, это я вот не будучи таким сложным теоретиком, я вот чисто как инженер вот так это формулирую, да, то есть вот идет текст, и по тексту у тебя все прям сразу и образуется. И тебе в этом языке достаточно просто и легко понимать, что и где и как у тебя образуется. Из этого ты сразу можешь рассуждать о тех оптимизациях, которые тебе нужны будут в программе. Mm-hmm. И все на свете. Вот. Возвращаемся к типам. Значит, поскольку язык у нас статически типизированный, и вообще, скажем так, статическая типизация, строгая статическая типизация, это является настолько такой, знаешь, библейской добродетелью функционального программирования, что люди, которые в функциональном программировании живут всю свою жизнь, и не бегают на сторону во всякие Ruby и Python или JavaScript. Вот. Они просто не понимают, как вообще можно жить вообще иначе. То есть всегда должен быть какой-то тип, которого именно этого типа у тебя будет вот это выражение. И компиляция, которая из всего этого растет, она получается очень такая умная, очень не всегда быстрая, но всегда очень умная и всегда предупредит себя, прежде чем ты выстрелишь себе в ногу там куда-нибудь чем-нибудь. Вот. Так вот, типы, как и у всех ML-языков, у AML, то есть вот и как у Haskell, да, там, у AML, естественно, существует собственный язык определения, объявления. Правильно сказать объявление, потому что декларативный язык.
Ну да, объявление.
Вот. Ага. Да. Объявление типов. И в сущности, даже ты занимаешься тем, вот когда разрабатываешь программу на AML, ты занимаешься тем, что ты создаешь себе образ тех типов, которые тебе нужны. Ты можешь нарисовать их там, на доске, на бумаге. Потом ты в консоль переносишь всю эту историю, объявляешь эти типы. И для типов определяешь то множество действий, которые с этими типами происходят. То есть, собственно, функции. Вот. К этому же относится, кстати, язык модулей в AML. Каждый модуль – это некоторый тип или типы, и определенные для этих типов множество действий. Вот. Ближе всего это, наверное, к... Кстати, между прочим, это довольно близко к объектному программированию, на мой взгляд, когда мы тоже объявляем какие-то классы и определяем, что и как с этими классами можно делать. Так что, в принципе, здесь никакого как бы ничего эзотерического здесь совершенно нет.
Ну, то есть, по сути, получается, у тебя модуль, да, если я так правильно понимаю, то есть это не просто там, как в других, там, не знаю, обычных, так сказать, языках, там возвращение некого объекта, у которого там есть какие-то, так сказать, там, ну, атрибуты, методы, свойства именованные, а именно набор таких действий, которые ты делаешь, которые на самом деле, ну, по факту, в этом модуле как-то тоже объявлены, я так понимаю. Ну, те же
Да, конечно. Mm-hmm. Это на самом деле действительно все очень друг на друга похоже, и все на самом деле очень близко. И все те же самые solid принципы, которые нам известны там, из объектного программирования, они применимы и здесь, допустим, в FP на AML. Именно из-за того, что, ну, в сущности, ты занимаешься тем же самым. Ты создаешь модуль, в котором у тебя существует некоторый тип или некоторое множество типов. Там существуют функции, объявленные внутри этого модуля. Они вызываются через точечку. В синтаксисе программы. И у тебя получается как бы, ну, вот такая вот осмысленная конструкция, в которой ты точно знаешь, где у тебя что находится. А самое главное, ты знаешь, что в результате операции у тебя выходит что-то именно нужного тебе типа, и там, где у тебя интегер, у тебя не выскочит string внезапно или там, или что-нибудь еще такое.
Ну да.
И как бы твоя программа не взорвется сама собой, без твоего на это желания. Конечно, поскольку OCaml, он содержит в себе не только чистые функциональные сферические в вакууме парадигмы, вот как, например, Haskell, да, а также в сам язык встроена императивная подсистемка небольшая. Там можно писать императивные программы, то есть можно ставить точечки с запятой, вот, которые на самом деле не совсем точечки с запятой, а такие специальные монады, но это уж потом. Это, скажем так, это уже более другое. Мне даже не хочется на этом заостряться, потому что в такие глубокие глубины даже я редко лазю.
Ну да.
Вот. Так вот, есть возможность всегда сделать что-то быстрее, чем красивее, да? И всегда есть возможность, поскольку язык достаточно хорошо там компилируется в бинарник и все такое, всегда есть возможность, конечно, выстрелить себе в ногу. Но для того, чтобы выстрелить себе в ногу на таком хорошем языке, как OCaml, нужно как бы специально спросить у него на это разрешение и как бы сделать такой специальный код, который ты точно узнаешь, и который даже если выстрелит себе в ногу, ну, точно уже по твоему желанию. То есть, что еще? Что еще? Про объектно-ориентированный слой мы немножечко уже поговорили. Язык модулей я упомянул. Да, инструментарий для синтаксического расширения тоже мы, в общем-то, все как бы уже прошли. Отдельно чуть-чуть парочку слов про всякие классные хипстерские тулзы, типа, например, пакетных менеджеров. В OCaml их есть. То есть все мы знаем прекрасно, что все лучшие языки программирования у нас всегда создаются как замечательные красивые штуковины, которым поди-ка ты собери и поди какие-нибудь библиотеки к ним присоедини. Рано или поздно в любой уважающий себя язык обзаводится пакетным менеджером или несколькими, чтобы управлять библиотеками, и чтобы это было все удобно компоновать и связывать, и образовывать уже программы. В OCaml такая штука тоже есть. Она называется OPAM. По-моему, OCaml Package Manager.
Ну да,
Расшифровывается.
похоже сразу так напрашивается
Да, да, да,
расшифровочка.
да. И, в общем-то, у него есть сайтик свой. Туда можно зайти, сразу посмотреть и сразу понять, что это, ну, обычный, совершенно не экзотический, а обычный, всем привычный package manager, который позволяет ставить нужные тебе библиотеки, позволяет настраивать или даже пересобирать компилятор под собственную нужду. То есть ты, знаешь, больше всего это похоже, ну, а что далеко ходить? Ну, вот NPM. То есть все, что мы можем себе представить из цивилизованных языков, NPM, GEM
Гем, да, но
из
из
Ruby,
Ruby, конечно.
Скажем так, APAM, вот если говорить на языке Ruby, то APAM это как бы GEM и Bundle в одном флаконе. Вот. Есть там еще специальная такая подсистема Oasis. Oasis так пишется, такая аббревиатура. Она как раз-таки вот больше, наверное, про бандлинг, про изоляцию зависимости, да, твоего кода. Есть такое модное слово — изоляция зависимости, определение зависимости, изоляция зависимости. Вот. Но в целом я хочу сказать, что эти тулзы все в OCaml тоже есть. Более того, у них очень красивая псевдографика. Если, дорогие наши слушатели, когда-нибудь отважатся поставить Акамли, вот эти штуки, они будут как бы не будут шокированы тем, что это какая-то лысая консольная штука, которая, в общем, только там только какие-то странные буквы выдает. Там очень красивая псевдографика, а в маковской консоли даже маленькие верблюдики рисуются.
Вот. Ох, фантастика.
Да, вообще красота. Вот.
Ну, давай, наверное, теперь немножко, может, поподробнее поговорим про сферы применения, да, ты уже так вначале немножко обмолвился, что, в общем-то, вот, и с одной стороны мы с тобой там говорили про всякие лексические вот анализаторы, парсеры и, как бы, да, вот такие задачи где-то разбора там какого-то парсинга текста, как одно из таких, ну, понятных применений, но вот что-то еще там, да, там финтех, ты говоришь, где-то там есть, ну, чуть-чуть, может быть, расскажи поподробнее, где ты чего знаешь.
Ну, давай тогда мы сделаем вот что сейчас. Тогда у меня есть, конечно, заготовленная фраза о том, что де юре любые задачи, связанные с построением быстрых, компактных, надежных систем, вот это вот все финтех, есть блокчейны на Камле делают, там криптографию, все на свете, все, что надо делать быстро и желательно не зажористо до памяти. А ну, Камле да. Для всего этого подходит. Должен сказать, что де-факто у Камля есть проблема, пока еще не решенная, это проблема с многоядерным параллелизмом или мультикор параллелизм, да. То есть то, что есть из коробки, например, в Go, вот у Камля этого из коробки нет. Хотя существуют отдельные библиотеки, отдельные попытки сделать всякие интересные штуки, распараллелить как-то по ядрам. Ну, возможно, бяка это растет из той истории, что Акамль как язык уже развился и установился в ту эпоху, когда еще физического параллелизма не было как такового.
Ну, конечно, что ты, 40 лет, и там даже до начала 2000-х, по сути, ни о каких-то многоядерных вещах-то у каждого там, в кармане никто не говорил. Поэтому
да, совершенно, совершенно верно. Я помню, вот в 90-е годы, например, единственная система, где хоть как-то была реализована, например, вот банальная мультитредовость, да, то, чего сейчас без чего вообще ничего, как бы, это была, имею в виду на уровне операционной системы, это была SANOS, сановская. Вот там вот что-то было. Во всех остальных местах, включая все известные разновидности Linux, BSD и всего на свете, ну, просто было что-то там, что-то с чем-то, и ничего не понятно, и как с этим работать, и что-то как-то. А нормальные во всевозможных фрюнихах в Linux и позже в BSD и прочих там местах нормальная поддержка на уровне операционной системы мультиядерности появляется только вот уже к середине нулевых, да, где-то примерно там вот начинает все это образовываться. Вот. Естественно, какие-то языки догоняли это. Вот Акамль относился как раз к тем языкам, которым приходилось догонять. То есть он уже был, ему приходилось догонять эту технологию. Вот. Ну, с догонянием сложилась такая довольно сложная ситуация. Сейчас есть библиотеки, которые позволяют реализовывать многопоточность и параллелизм мультипроцессный. То есть есть, например, библиотека, которая называется... Ой, я забыл, как она называется. Она называется что-то Multiple Map, по-моему, что-то так. Это библиотека, которая позволяет реализовывать алгоритмы типа MapReduce, когда у тебя задача разбивается на n-ть потоков, и каждый поток стартует в своем процессе. То есть ты как бы пишешь, ну ты пишешь некоторый код, да, для этого, потом при компиляции, естественно, у тебя получается бинарник, который вот так вот умеет, он там, когда надо, форкает нужные процессы. И,
значит, ну или когда надо, сам возвращает, соответственно,
результат. Да, естественно, ждет их, форкает, ждет их, и потом собирает все тебе, возвращает в нужную тебе функцию. Она получает все, и для тебя, как для программиста, это довольно прозрачно происходит. Ага. Вот, то есть такие штуки бывают. Более того, сейчас разрабатывается, ну вот уже который год, разрабатывается мультикор Акамл, есть специальная такая научно-практическая группа, которая этим занимается. Они разрабатывают мультикор Акамл. Его при помощи АПАМа даже можно установить. Даже можно компилировать на нем свои программы, смотреть, как что там все работает. Но единственное, что разработчики разработчики мультикора Камля честно предупреждают, что, ребята, это пока экспериментальный продукт. Так что там ваши любимые ядерные реакторы, пожалуйста, на нем пока не запускайте.
Ага, ну, вот. Тем не менее, развивается, да, в общем-то, проект.
Да, тем не менее, ну, тем не менее, естественно, ребята не могут миновать эту историю, то есть, потому что, ну, тогда мы просто получим еще один ископаемый, совсем ископаемый язык.
Это все тоже, кстати, те же, кто как бы его и поддержит, вот этот французский, который Инрия, да?
Или кто-то... Да, Инрия, совершенно верно, поддерживает Инрия. Ну, подробнее там надо посмотреть на список, который есть. Кстати, что касается французских поддержателей Инрия и прочих вот этих людей. Все эти люди со страшными степенями докторов наук, они на поверку оказываются очень контактабельными, очень добрыми ребятами. Мне... Не раз приходилось при разработке чего-то там сложного через IRC связываться. Там. Ну, с Лероем я конкретно не связывался, но с довольно именитыми именами из этой истории мне приходилось связываться. Ребята тратили на мои глупые вопросы свое дорогое докторское время и объясняли на пальцах.
Нормально. Слушай, ну это кстати, приятно, что такое вот теплое отношение, и как бы люди открыты, так сказать, помочь даже
да?
там.
Да, да, это очень приятно, особенно когда ты понимаешь, что у тебя этого ума нет, а у них есть, и они так легко и бесплатно с тобой им делятся. Это замечательное, с чем сравнимое ощущение. Вот. Ну вот смотри, давай теперь пройдемся по тому, кто использует Акамль прямо сейчас.
Да? Давай, давай.
Что из Акамля есть, и что из этого нам известно, а что может быть кому-то неизвестно. Итак, кто использует Акамль? Кстати, на сайте Акамля, на Акамль.орге, там есть отдельный такой разделчик, который... Вот,
Success Story, да, называется. Его можно
там, будет... там есть два раздела. Есть Success Story, а есть кто использует Акамль. Там у них есть два раздела. И там можно начерпаться интересных вещей. Итак, смотри, что у нас получается. Первым номером нашей программы идет рожденный в недрах Microsoft язык программирования F-Sharp, который, наверное, неплохо знают ребята, которые работают с .NET-платформой.
Ну да, логично.
Вот. Угу. И в .NET есть у нас есть C-Sharp, а есть F-Sharp. F-Sharp – это от слова «функциональный», но создатель этого языка из Microsoft Research, насколько мне изменяет склероз, он, в общем-то, никогда не скрывал, что он взял Acaml и адаптировал его, сделал его на вот .NET-платформу. Ага. От стандартного Acaml F-Sharp отличается тем, что у него объединен язык модулей. Там просто в .NET-системе маленько по-другому работает вся вот эта же история, видимо, касающаяся модульности.
Ага.
Вот, но тем не менее, весь функциональный багаж Acaml в F-Sharp присутствует. И плюс к этому, естественно, F-Sharp имеет, из программы на F-Sharp ты имеешь доступ ко всей .NET-экосистеме. Что хочешь, пожалуйста,
здорово. Ну, это то же самое, как там, ну, а-ля, скажем так, Scala там и Java, да, вот.
Общем, да, Scala так... и Java, совершенно верно.
Угу.
Или Clojure.
Или Clojure, да-да-да.
Да, Clojure тоже очень... Clojure очень любит свой язык именно за то, что там сел и поехал сразу на всей экосистеме JavaScript. Вот. Вторым номером нашей программы идет Facebook. А для меня в свое время было немножечко... Ну, видишь ли, я когда работал в телекоме, я писал все эти штуки на Акамле. Телеком – это очень такая... серьезная, нудная работа, и иногда тебе некогда вылезать во внешний мир и смотреть. Но иногда ты вылезаешь из своей пещеры и смотришь, что, батюшки, оказывается, Facebook в своих недрах имеет очень много Акамля. И на Акамле у них реализованы всякие штуковины, типа, например, огромного собственного тулкита, который называется Пф, P и три буковки F. Это такой собственный тулкит для работы вот с тем, на чем они, собственно, все пишут. Они пишут там на PHP, на JavaScript, вот там некоторое множество инструментов, которые работают именно над верификацией кода, там, над анализом кода и всякими такими вещами. Далее нам известно, что Facebook создали собственные диалекты PHP и JavaScript.
Ну и... да, Flow и, собственно, как он...
Хэк, да, хэк, хак, который...
Да, хак. Угу.
Да. Flow и хак, да, у них у всех этих языков есть свои сайты, там все это можно посмотреть, а также можно посмотреть на... Нет никакого секрета, все эти штуки выложены в open source на GitHub, можно посмотреть там... Языкометр такой есть в начале проекта на GitHub, да?
Ага,
где можно... И там видно, сколько там Акамля на самом деле. Вот. Спойлер, много. Вот. То есть на Акамле... Facebook на Акамле делает... Вот использует его для разработки инструментариев по работе с языками. Именно из-за того, что прямо родные, даже из коробочной, уж не говоря о том, что за годы было написано очень много классных и хороших языковых инструментов. И помимо этого, но даже из коробки у Акамля есть достаточное множество интересных инструментов, которые позволяют работать с языками. Вот. Самое интересное новое, да, что я увидел, сделали фейсбукеры, это они сделали суперсет или диалект Акамля, который они назвали ReasonML.
Да, вот ReasonML сейчас это такое довольно-таки из свежего, так сказать, что сейчас где-то в интернетах летает.
Да. То есть у него тоже есть свой сайт, он довольно-таки недурно документирован. Я некоторое время думал, что фейсбукеры как-то прячут от людей истинную цель всего этого вселенского заговора, зачем они его создали. Вот. Но я все-таки нашел, там довольно-таки на поверхности лежит прямо текст why, где написано, почему они создали этот язык. И написано там довольно-таки лестная для всех акамлеров вещь, потому что язык настолько хорош синтаксически и лексически и логически, что грех не воспользоваться таким замечательным языком, тем более, что его семантика, она на 80% совпадает с семантикой всем хорошо известного JavaScript. И почему бы нам не взять и не сделать диалект, который, во-первых, будет выглядеть для джаваскриптеров не так страшно, как
ну, более-менее ML. Привычно, ну да.
Да, привычно. Ну, то есть, там лексические скопы, например, ограничены фигурными скобками. Ну, почему нет? Запросто. Там выражения разделены точками с запятой. Почему нет? Ну, нормально, пускай. В результате мы получаем язык, который не напугает джаваскриптера. А джаваскриптер, говоря слово джаваскриптер, я подразумеваю вообще, в принципе, такое понятие. Современный веб-программист. Вот, потому что, ну, как бы, JavaScript это такая не просто, знаешь, как когда-то говорили, это такая кровь и соединительная ткань интернета. То есть, да, действительно, на нынешний момент, к сожалению или к счастью, JavaScript это действительно плоть и кровь интернета, веба, я прошу прощения, перед ветеранами интернета, да, веба, вот. Но, как бы, это такая реальность, данная нам в ощущениях. JavaScript-программистов очень много, на JavaScript легко зайти, и многие люди его знают, а поэтому Facebook берет и создает диалект Акамля, который не пугает своим синтаксисом JavaScript-еров, то есть синтакс у него такой сродни JavaScript-у.
Ну да.
Вот. И в то же время наследует от Акамля всю его... все его вкусные вещи. Это строгость, строгость типов, всю эту систему вывода типов. Кстати, система вывода типов в Акамле такова, что никогда нет необходимости, ну, и разве только в очень крайних случаях, нет необходимости писать аннотации типов у функции. Его. То есть, ты объявил тип, и дальше ты пошел. Язык, в принципе, устроен так, что либо программа всегда знает, где у нее какой тип, либо она тебе явно отругается и скажет, ты не прав.
Не понимаю, да, как такое возможно.
Не понимаю, как такое возможно, такое невозможно. Вот здесь вот возьми и исправь. Конкретно тебе там все скажет. Вот. Итак, это мы прошли Facebook. А дальше что? Дальше я нашел интересный очень проект, который называется HAXE. H-A-X-E, то есть HAXE. Это такая open-source инициатива, чем-то очень похожая на ReasonML. То есть это тоже такой язык, больше похожий на JavaScript, который вот реализуется в виде tools на Акамле, которые превращают его, либо кросс-компилируя его в Акамле и превращая его в бинарный код через это, либо превращают его в JavaScript, тоже, кстати, читаемый вполне.
Я, кстати, вот сейчас, пока ты говоришь, да, даже открыл hex.org, соответственно, и вот там кусочек, ну, кода, да, и он тоже там к JavaScript, ну, прям вот совсем var, people равно там, пожалуйста, да, квадратные
да,
скобки.
Да, то есть да,
вот...
совершенно верно.
Очень
совершенно
привычно.
Верно. Совершенно верно. Вот. И ребята там, насколько я вижу, тоже из сайта, ребята делают упор именно на то, что он у них такой вот универсальный инструмент, на котором можно разрабатывать подо все, что движется. Вот, отчасти так оно и есть. Вот. Следующее слово в нашем списке – это слово «докер». В наше время уже многие пользуются докером, а если не пользуются, то хотя бы поглядывали, что это такое, да, система контейнеризации приложений и система построения таких вот рантайм-систем из компонентов, как из кубиков, вот этих контейнеров докерных. Так вот, докер, он имеет инструменты для разработчиков под виндой и под macOS-ю существует такая инкарнация, как Docker for Mac и Docker for Win. Вот в этих инкарнациях есть целые слои тулкита, да, внутренние, которые используются, которые написаны на Акамле. Вот. Там используются компоненты из Mirage OS, они чуть-чуть попозже. И все это является такой дочкой проекта Zen. Вот все знают такое слово Citrix.
Zen тоже, Zen, Citrix, да, конечно.
Citrix, Zen. Вот Citrix и Zen, между прочим, очень жирно реализованы на Акамле внутри себя. Там на Акамле много, богато и красиво. Если пойти в GitHub, там все это очень хорошо видно. Опять же, все это не секрет, не Полишинеля, а вообще просто на GitHub лежит, можно заходить и смотреть.
Ага.
Вот. Ну, собственно, уж коль мы заговорили о Citrix и Zen, правильно произносить все-таки Zen.
Ну, Zen, да, да, согласен.
Да, 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 уж английский язык такой хитрый. Вот, вот Zen, да, я уже сказал, что там много на Акамле реализовано. И в один определенный классный момент времени ребята из Zen придумали реализовать на Акамле Unikernel. Unikernel это совсем отдельная сказка, об этом тоже можно отдельный подкаст делать, все что угодно. Вот. Unikernel это такая история про то, что можно сделать приложение, которое одновременно является операционной системой, занимает очень мало места и быстренько стартует в нужном тебе виртуализаторе.
Ну и как бы да, вот. То есть экономишь на всех вот этих прослойках.
Да, ты экономишь на всем, а самое главное, ты экономишь на головной боли по части безопасности. То есть Unikernel это очень хорошая история про сетевую безопасность.
Ну, понятно, чем ты меньше можешь... у тебя всего да. есть вокруг, то...
То есть у тебя, получается, в Unikernel, ну, это опять же, говорю, мы сейчас с тобой целую лекцию про Unikernel прочтем, я думаю, этого не стоит делать, но...
В двух словах, тем не менее,
можно упомянуть,
да.
что в Unikernel у тебя всегда очень маленькая площадь атаки. И как бы весь код в руках, и даже если кто-то проломит твой Unikernel, максимум, что он получит, это проломленный твой Unikernel. У него там не будет ни командной строки, ни системы, ничего.
Ну да, да.
Вот. А, скажем так, в менее КГБшном дискурсе, да, Unikernel это просто способ создать микросервис, который по-настоящему микросервис.
Ну да.
Вот. То есть микро прям в смысле микро. Прям в смысле запускается за несколько миллисекунд и занимает несколько мегабайт. Ну хорошо, несколько десятков мегабайт. Но не является инстансом целой операционной системы, внутри с дочками тоже из других маленьких операционных систем и так далее, и так далее. И все это, весь этот многоэтажный авиалайнер люди почему-то называют микросервисом. Unikernel это больше про микросервис, чем это.
Согласен, согласен.
Вот. А Unikernel, который создали ребята из Zen, они назвали его Mirage OS. У нее тоже есть отдельный сайтик, там можно посмотреть, там есть и бложек, И очень, очень классные, очень контактабельные ребята, доктора наук, которые все это дело разрабатывают. У них даже какие-то хакатоны проходят ежегодно. В общем, все очень интересная такая вещь. Люди там живут полной жизнью. Вот. И совсем не знают, что они какие-то странные отщепенцы FP Progress. Вот. Следующая компания, о которой я упомяну, и это, пожалуй, наверное, сейчас будет единственная компания, про которую вот я упомяну, это финтеховская компания Jane Street Capital. Это трейдерская фирма, которая вот уже почти 20 лет, 17 лет, то есть они вот организовались в 99-м году, они сразу взяли на работу программистов-аккомлистов.
И так они... их не отпускают до сих пор.
И так их до сих пор не отпускают. И 17 лет эти люди делают сложный финтеховский софт, который гоняет их транзакции там across the world, вот, быстро и надежно. И программисты довольны, и довольны даже трейдеры. Тут поразительная вещь. Я впервые такое видел. Но за что купил, за то и продаю. На страничке Википедии Jane Street написано, что мы в свое время взяли на вооружение язык Окамль именно из-за того, что синтакс его настолько хорош, что не программисты, а обычные трейдеры могли прийти к программисту, взять код и глазами пробежав его понять, этот код делает то, что им надо, или не то, что им надо.
Ну вот это, кстати, очень такое, мне кажется, прям, ну... Как сказать, лучшие похвалы, в общем-то,
не да, придумали. Это какая-то такая мечта DSL, то есть это такой рай для DSL.
Да, когда настолько он тебя... понятен конечному потребителю, ну, скажем так, что да. Прям они могут разговаривать с программистом на одном языке.
Да, но чтобы не обижать программистов, я скажу, что, конечно же, если, как, если иметь достаточно таланта и достаточно сильные руки, конечно же, и на Окамле можно написать такой код, что его никто, кроме тебя, не прочтет. А ты таким образом защитишь инвестиции своей компании, спася твой продукт от пиратов. Никто от реверс не инженерит, значит, твою историю. Ну, короче, говнокодить на Окамле можно.
Ну, это можно на любом языке.
Сам это делал, да. То есть. Вот. Итак, Jane Street, вот такая финансовая контора, которая... Кстати, к слову, Jane Street вошла в историю Окамля, кроме всего прочего, еще и тем, что... она была и до сих пор является таким вот двигателем прогресса в Окамле. Именно из-за того, что она впрыснула в Окамле большое количество жадных бизнес-задач, вот. Пришлось разрабатывать много, качественно. Ребята полностью написали свою стандартную библиотеку, она называется Core. И во всех книгах про Окамль на сегодняшний день эта библиотека фигурирует как самая главная. Стандартная библиотека. Вот. И в других, и не только в стандарт-библиотеке, а еще в других там местах Jane Street программисты отметились, создав огромное там количество и open-source кода, и всего-всего. То есть огромное количество современной окамлевской экосистемы вот, создано программистами из Jane Street. А также именно ребята из Jane Street и самые хорошие, щедрые финансисты из Jane Street создали контору, которая называется Окамль Labs. Окамль Labs – это такая вот сейчас всемирно известная окамлевская, такое гнездо окамлевское, где происходят всякие разработки, где вот Jane Street финансирует всякие исследования. В том числе, кстати, мультикор Окамль упомянутый, это тоже все финансируется там, через вот это вот, и разрабатывается под эгидой вот этой Окамль Labs. Угу. То есть Jane Street – это такой не только success story, но еще и двигатель прогресса в этом плане. Вот.
Ну, молодцы, ребята, что можно сказать.
Да. И, значит, last but not least, ну, не совсем, правда, last, я упомяну еще два продукта на Окамле, которые хорошо известны. Первый из этих продуктов хорошо известен математикам и ФПшникам. Это COQ, C-O-Q. Это я честно пытался понять, что это такое, вот, но умные люди мне рассказали, что это на самом деле такая вот штука для математиков, которая помогает им доказывать теоремы, там, какие-то задачи, вот такие, такая вот штука. Я очень мало в этом понимаю, я совсем не математик. Вот. А вот математики КОК очень любят. и даже хаскилисты отдают ему очень большую честь. Вот. И еще одна тулза, Unison, или Unison, это такая штука, с которой каждый может столкнуться, кто работает, например, с докером и делает там так называемый докер-синк. Есть такая тулза. Она вот в себе содержит Unison. Unison – это такой инструмент для синхронизации файловых систем. Вот, такой,
именно файловых систем, то есть не файлов, а именно вот как бы файловых систем.
Ну, то есть именно файлов, давай вот так вот скажем. Именно
ну, файлов. Файлов просто, ага.
То есть он работает поверх готовой файловой системы, готовых директорий.
Понятно.
То есть он реплицирует файловые системы не на блочном уровне, на уровне, и даже не на инодном уровне, а именно на уровне файлов. Но проще всего сказать, что это такой rsync на стероидах.
Угу.
Вот. Он очень умненький, он в кишках у него все те лучшие наработки по кооперативной многозадачности, которых в Окамли есть. Вот. Он довольно шустро и умненько, и занимая очень немного места в памяти, синхронизирует директории между сколь угодно удаленными компьютерами, а может синхронизировать даже, собственно, две директории на одном и том же компьютере. Но это тоже отдельная сказка. По каждому из этих продуктов можно отдельную сказку рассказывать. Вот. Вот так вот мы примерно с тобой пробежались по применению и его вот success story.
Ну да, давай теперь, наверное, знаешь, вот как бы про Окамл так говорим-говорим, но все время какие-то вспоминаем другие языки, и тут, ну, там вопрос сходства, так или иначе уже мы где-то, так сказать, проводили, да, интересно тебя спросить, как вот ты думаешь, ты сам, тем более, там, на Руби, там, и
сядь... Ну, я что-то дюжину языков указываю в резюме, и мне никто не верит, да, есть такая проблема.
Вот, расскажи, вот по твоим таким ощущениям, может быть, какие-то мысли, рассуждения, да, там, с каких языков проще перейти, ну, вот мы уже там упоминали, да, JavaScript, что он и похож, и синтаксически немножко, как бы так, понятен, близкий, вот все вот эти там ReasonML, которые...
Он даже, понимаешь, он похож даже не синтаксически, он похож смыслово.
Ну, смысл, да, такой какой-то смысл. Словым таким вот подходом, вот там ReasonML, вот эти все, да, так сказать, Hex, как раз-таки такие, знаешь, по сути, такой мост вот между совсем и близким, то есть совсем как-то.
Но вот, да, может... это скорее такой оптимистичный способ использовать все вот эти штуки.
Да. Жизни. Ну вот, может быть, про какие-то другие, то есть, или вот, ну, какие-то твои такие мысли, ощущения.
Мысли, ощущения, довольно интересные мысли, ощущения, потому что в первую очередь, с чем ты сталкиваешься, когда ты приходишь работать на функциональный язык, на совсем функциональный язык, который не является JavaScript. Я очень уважаю JavaScript за то, что JavaScript – это такой очень хороший функциональный язык, про который почти никто не знает, что он функциональный язык, и тем не менее там миллионы программистов программируют на функциональном языке и даже не знают, что они FP-шники.
Не, ну ты знаешь, к слову сказать, на самом деле JavaScript в этом плане в последнее время все-таки вот эта тенденция RX, ну вот реактивные, вот это все, оно довольно-таки набирает обороты, даже в JavaScript прям вот ощущается, как там и библиотеки появляются, и люди там на всяких каких-то конференциях начинают про это рассказывать и
да, совершенно верно.
Спрашивают, то есть даже вот у меня, знаешь, вот удивительно, но у меня там есть там одна небольшая библиотечка на JavaScript, да, и там уже там довольно-таки какое-то продолжительное время, я ее там поддерживаю, потихонечку развиваю, как-то так сказать, свободно от работы времени, что называется. И тут пришел товарищ, говорит, слушай, а что, говорит, хочу, чтобы она RX, значит, чтобы она Observable возвращала, а то как-то мне тут неудобно, понимаешь, вот так, ни с того, ни с сего, и вот, то есть вот, пример, что даже в JavaScript есть такое.
Совершенно верно. Более того, я даже скажу так, что в наше время нету практически ни одного языка, который в той или иной мере не усвоил бы хорошо каких-то функциональных примитивов, каких-то функциональных конструкций. Вот, например, в Ruby есть лямбды. Пожалуйста, анонимные функции, которые можно... В Ruby есть такое понятие, как блочный синтаксис, то есть фактически это работа с теми же самыми анонимными функциями, и их передача из метода в метод, и работа с их результатами и с ними самими. То есть существуют функционально-образные какие-то библиотеки и надстройки фактически сейчас везде, там и на Java, и на Perl, и на, тем более на Python, не говоря уже о JavaScript, который сам в себе как бы... Он, собственно, и зародился как некое такое... Из истории JavaScript нам известно, что его родители рожали его как такой... Как то впечатление, которое у них было от языка схема. А язык схема – это всего лишь навсего один из лиспов. Вот. А лисп – это и есть функциональное программирование.
Ну да, да.
Вот. Поэтому как бы что прибедняться? Практически нет сейчас языков, в которых не были бы реализованы функциональные инструменты. Вот. Но тем не менее, когда ты входишь в язык, который тебе декларируется как по-настоящему функциональный, я так и говорю, функциональный. Тебе, как правило, приходится сталкиваться либо с лиспом, это либо клажура, там, либо Common Lisp, либо что-то еще такое, либо тебе приходится сталкиваться с тем или иным ML-языком, а у них немножечко синтаксис сначала пугает. Ну, если ты уж сильно привык, например, там, к JavaScript, то вот он может тебя синтаксис испугать. Там нету фигурных скобок, да и круглых немного. Там аргументы к функции всегда идут через пробел, а не через запятую. Вот. Но по опыту скажу, что к этому довольно быстро привыкаешь. В моем личном случае период времени, который прошел между взятием мануала впервые в руки и первым деплоем на прод, это где-то было 2 недели.
Ну, нет, вот. Небольшой срок совсем, совсем небольшой.
Да, то есть заехать было достаточно просто. Если человек знает JavaScript, то заехать... Я не знал JavaScript в тот момент, когда я заходил на аккаунт. Я знал только Perl в тот момент, хорошо, по-настоящему. Ну, Perl и C, да. Вот. Но, тем не менее, заехал и даже не споткнулся. Вот. А я не самый умный программист в этом мире, поэтому как бы здесь я считаю, что Acaml – это один из языков, у которых... Во-первых, достаточно приемлемый порог входа. Да, сразу могу сказать, что не нужно быть PhD для того, чтобы писать на Acaml. Для того, чтобы хорошо писать на Haskell, нужно быть PhD. Сами хаскелисты, они и шутят, что Haskell – это PhD language. Вот. А вот Acaml – это не PhD language. Это, скажем так, Acaml – это язык, который... математически образованные инженеры создавали под себя. И там есть, конечно, и математика, но инженерности в Acaml больше. Mm-hmm. Вот. В частности, в том, что вот он не чистый, он не ленивый, да, и он не чисто функциональный, а он такой смешанный язык, язык смешанной парадигмы. Ты на Acaml можешь писать, что хочешь. Как ты привык писать функционалку чистую, пиши чистую функционалку. Хочется монады, вот тебе монады, пожалуйста. Хочешь писать объектно-ориентированные программы, на здоровье. Отдельный объектный язык есть, пожалуйста. Хочешь писать процедурщину, ну пиши процедурщину, какая разница. Ну, не передавай функции из функции в функцию. Вот. Поэтому стоит или не стоит с каких-то языков переходить на Acaml? Ну, во-первых, это вопрос, конечно, бизнес-задачи. Вот. А во-вторых, ну, нужно просто не пугаться той проблемы, которая неизбежно всегда будет возникать при изучении нового языка. Это, да, конечно, он будет другим для тебя первое время. Но к этой другости очень быстро привыкаешь, и, в общем-то, она тебя не пугает, не ломает твой мозг.
Ну, тут опять-таки, я так понимаю, все еще очень такой большим подспорьем является хорошая документация ко всему этому делу.
Да, спасибо, что ты мне напомнил. Я всегда собираюсь об этом сказать и всегда забываю. Дело в том, что, да, документация у Acaml настолько хороша, что, в принципе, ее просто можно читать как книжку. То есть нам повезло, создатели языка не просто французские ученые, значит, есть британские ученые, тут французские ученые.
Это, кстати, хорошо, что это не британские ученые в данном случае.
Ну, как себе сказать. Вот Стивен Хокинг тоже британский ученый. Ну, ничего, никто не жалуется. Проблема в том, что это оказались не просто французские ученые даже, а очень хорошие французские ученые с очень хорошо подвешенным языком. И, собственно, сам мануал по Камлю, по-моему, его, кстати, Ксавье Лерой писал. Ну, не буду лезть сейчас долго.
Угу.
У нас будут потом в конце список ссылок ко всему этому, да, когда подкаст будет опубликован.
Конечно, конечно.
И там все это, естественно, будет. Можно почитать. То есть мануал очень хорошо постадийно написан. Он идет от общих абстрактных понятий через объяснение синтаксиса к более сложным. От простых примитивов функциональных, там, через запятую, через простые примитивы императивные, идет развитие в сторону каких-то сложных там, объектных систем, синтаксических систем, там, еще чего-то. Вот. И, почитывая мануал, он очень хорош и как справочник. И, кстати, в стандартная библиотека тоже хорошо очень задокументировано входит тоже в общий мануал.
Угу.
Он тебе хороший как справочник, всегда можешь подглядеть. И он тебе хорош и для понимания самой идеи языка. И на нынешний момент я даже не знаю, ну не то чтобы про Акамль писалось много разных книжек, хотя если зайти в раздел книжек на сайте Акамля, там их будет прилично. Вот. Но если сравнить, например, ставшую уже классикой, вышедшую в Орейле книжку «Real World Акамль», а на русский язык она переведена и издана, по-моему, Питер Прессом.
Ну, скорее всего, потому что...
Называется «Программирование», да, совершенно верно. Называется, очень, кстати, хороший, качественный перевод. Называется «Программирование на языке Акамль». Такая рыжеватого цвета книжечка. Она продается, кстати, по-моему, даже в книжных магазинах ее можно найти. Вот. Очень хорошая, умная, приятно написанная, даже иногда с юморцом, книжечка, вот, но для меня до сих пор является большим вопросом, какая же книжечка все-таки лучше, Real World Акамль или, собственно, родной старый добрый мануал, уж настолько хорош этот мануал, вот. Ладно, поэтому всем рекомендую, да, то есть мануал вполне себе идет просто как хорошая книга, собственно, по языку, вот.
Понятненько, ну... Что еще? Давай, наверное, расскажи немножко вот про всякие инструменты, ну и вообще, скажем так, экосистему вокруг языка, да, то есть мы уже там упоминали всякие package manager, да, вот какие-то там бандлеры, но что тут есть еще такого, так сказать, какого-то интересных вещей, полезных?
Ну смотри, что интересует в наше время людей? Людей интересует веб-девелопмент. Веб-девелопмент – это компания Oxygen. Не знаю уж, компания это или не компания, или что-то. Team, Oxygen Team.
Ну да, что-то
есть такое,
да.
Есть такой сайт Oxygen.org. Это история про веб-девелопмент на Акамле. А там живет целое семейство библиотек и фреймворков для веб-разработки под Акамлем. Причем там очень интересная парадигма используется в этой разработке. Там можно писать код достаточно линейно и указывать, что вот данный кусок кода у тебя будет исполняться на клиенте, а вот данный кусок кода на сервере. И как вот этот нужный тебе кусок при компиляции, он превратится в загружаемый в клиента JavaScript, который поедет туда и там выполнится. Если надо, он сам чуть ли не по веб-сокету, не буду врать, сам не испытывал, но чуть ли не по веб-сокетам он сам организует по собственному API.
Слушай, ты знаешь, мне чем-то отдаленно напомнило ГВТ, который Google Web Toolkit.
Да. Да, знаешь, что-то в этом есть. Да, что-то в этом есть. Вот. Впрочем, в общем-то, те, кто заинтересуется этой историей, фреймворк называется Eleom, сайт называется oxygen.org, там он красивый, симпатичный, там можно все это найти, там все это есть, все это задокументировано, и даже свои собственные success story есть, какие фирмы используют эту историю. В результате, да, на выходе у нас получается веб-приложение шустренькое, с собственным, как бы, скомпилированным бинарным сервером и и валидно работающие в руках. А также это вот в этой экосистеме, вот в оксидженовской, там есть такая замечательная библиотека, как LVT, LWT. Это библиотека Lightweight Threads для OCaml. Это очень хорошая, хорошо документированная, как и все в OCaml, хорошо документированная библиотека для работы с кооперативной многозадачностью. То есть можно создавать... Там монадный синтаксис используется. Вот. Используются комбинаторы. И там можно довольно неплохо описывать и программировать условно параллельно выполняющиеся потоки и взаимодействующие друг с другом потоки. Да.
Ну, которые типа Light Threads, Green Threads.
Да, совершенно верно, да. Mm-hmm. Green Threads, Lightweight Threads, их по-разному называют. Единственное, что, конечно, в OCaml сохраняется GIL, Global Interpreter Log, да?
Ага.
Вот, и надо иметь это в виду. Но что касается, когда ты разрабатываешь приложение на фреймворке Elium, веб-приложение именно, там вот эту всю механику распределения твоих вычислений по ядрам берет на себя фреймворк. И эта машинерия, она у тебя там спрятана. Ты можешь разрабатывать у тебя, ну, как вот Ruby on Rails программисты разрабатывают. Я вот сам Ruby on Rails программист. Я разрабатываю, я не сильно задумываюсь о том, в каких тредах у меня там что бегает, а оно там бегает.
Где-то, ну, понятно, тредах. Да. Но это то же самое, как всякие там а-ля горутины, ты, в общем-то, их заюзал, да? Они там сами у тебя...
Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть, если посмотреть на вот эту библиотечку LVT, там, допустим, знаток Go и горутин увидит там много знакомых вещей. То есть все эти композиции тредов, какие бывают, они там реализованы.
Uh-huh.
Вот. Это что касается веб-программирования. Да. Есть, если там, ну, это идти можно на сайт APAM, там смотреть, есть библиотеки, специальные инструменты для разработки CLI-программ, Command Line Utility. Для этого OCaml вообще очень хорош. Я вот в свое время именно это и разрабатывал, да, Command Line Utility. То есть мне нужна была, например, утилита, которая, например, лезет по Telnet-протоколу на маршрутизатор Cisco Systems, выгребает оттуда ту его кучу текста, быстренько все это дело парсит и в одном потоке быстренько превращает все это дело в XML и пишет в бэкап на диск, а в другом потоке очень быстренько все это дело швыряет, значит, в несколько стволов швыряет все это дело в Postgres. Вот, вот такие штуки реализуемы. Вот. Есть очень хорошие такие мини-фреймворки, библиотеки. Ну, окамлеры не любят слово фреймворк, там не прижилось. Но в целом, да, получается некий такой фреймворк, на котором ты можешь разрабатывать CLI-приложения. Очень, очень уютно. Причем у них образуется у этих приложений, которые ты разрабатываешь, встроенная документация, которая еще и в нескольких форматах, может, в GROV-формате, ну, в формате стандартного мануала, да, Unix-ного, ага, выказываться, а может просто показываться в plain тексте.
Замечательно.
Есть, пожалуйста, и про это. Существует отдельная история про unikernel программирование на OCaml. Это вот упомянутая сегодня Mirage OS и огромный инструментарий, наработанный там.
Ну да, да, собственно, для тех, кто как бы чуть больше, что Mirage OS — это именно такой, по сути, как они сами пишут, некий фреймворк, то есть...
Да, 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 это фреймворк для разработки
юникернового приложения. Это не то, что какая-то там операционная система, это именно некий такой фреймворк, который позволяет тебе заимплементить твой, так сказать, твой бизнес-код, а дальше всю работу по, вот, так сказать, запуску всего берет на себя.
Да, конечно, да, конечно. Вот. Что еще мы могли забыть? CLI вспомнили, веб-девелопмент вспомнили. Финтех и то вспоминали сегодня.
Ну, да, да.
Что еще может понадобиться современному программисту?
Ну, конечно, какие-нибудь совсем такие уж приземленные вещи, типа там IDE-шки, подсветки, синтаксиса, там вот это.
А, это да, это. А, да, конечно, 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 как я мог забыть. Все есть. Значит, есть моды, соответствующие под Vim, есть моды под Emacs. Я лично предпочитаю работать на Emacs. Ну, как так получается, что у Emacs вообще все очень хорошо, когда речь идет о функциональном программировании. Вот. Есть и интегрируемые и с Emacs, и с Vim тулза, которая называется Merlin. Прям можно загуглить, а Camel Merlin, сразу попадешь на эту тулзу. Uh-huh. Это такая штука, которая на лету, она подключается плагином к редактору, и на лету у тебя анализирует типы, там все, в общем, позволяет тебе прямо на лету все, если надо, рефакторить, браузить код, щелкаться между имплементациями там, и объявлениями, предсказывать типы, предсказывать ошибки компиляции. Вот, нажимаешь ход key определенно, тебе сразу подсвечивает кусок текста и говорит, что вот здесь тебе компилятор вот такую-то ошибку выкинет. Ты, собственно, чинишь ее прямо там. Вот. И самое полезное, что, конечно, когда ты работаешь с языком, который работает с Хиндли-Миллером, то есть обязательно выводит типы, тебе всегда полезно узнать, какого типа у тебя данное конкретное выражение. Вот там все это можно подсветить и подсмотреть. Вот. Естественно, очень хорошая эргономичная REPL. Тулза есть, собственно, сам родной из коробочный акамлевский топ. Программа называется топ от слова топ-левел. Она не очень красивая, хотя тоже вполне себе. Вот, будучи интегрированной в Emacs, она очень даже хороша, даже с подсветкой синтаксиса. Вот. А существует отдельная тулза, которую тоже ставит себе сразу все, кто разрабатывает на акамле. Вот можно, у меня есть блог на медиуме, ссылочка на него тоже будет, где я по-английски, правда, рассказал, как быстро на Маке развернуть девелоперскую среду для Акамля. Там вот это все есть. Вот это есть программочка UTOP, называется. UTOP, она не в русском смысле, а в смысле MU, микро-топ.
Ага.
Вот. Почему автор, правда, выбрал это название, я не знаю, но тулза очень удобная, такая тоже вся с подсветкой синтаксиса, вся себе, рубисты могут себе представить это как такой акамлевский вариант, ну, наверное, как у нас в Руби это называется. Вот и догнал меня склероз на ночь глядя. Ну, неважно.
Да,
важно то, что мы сейчас говорим вот об этом. Память у меня заточена сейчас только под Акамли в настоящий момент времени. Мы переключили эту моду. Вот, есть вот этот замечательный UTOP, который очень классно все подсвечивает, и подсказочки делает контекстные, и все на свете. То есть можно. То есть для разработчика на самом деле все те 33 удовольствия, которые мы имеем на любом цивилизованном другом языке программирования, у нас есть. Конкретных специализированных сред разработки и дэшек, в смысле, я пока нормальных не видел. Время от времени возникают какие-то попытки в комьюнити это все дело образовать.
Ну да, я вот посмотрел, там видел, что даже какой-то там плагин для IntelliJ, в общем-то, есть, но там, насколько он хорош, плох, уже, так сказать, отдельная история умалчивает, но тем не менее, в общем-то.
Ну да. Вот, ну я, видишь ли, я уже очень стар, видимо, для того, чтобы любить еще IntelliJ, хотя IntelliJ я хорошо знаю, и, в общем-то, меня во всем устраивает, кроме того, что за нее надо платить деньги, и то, что она зажориста.
Не, да. Ну, она там бесплатна для open source, так что они, в принципе, тоже молодцы, вот. Ребята.
Да, не, молодцы, безусловно. Не могу никак упрекнуть ребят в том, что они плохо делают свое дело. Нет, они делают свое дело замечательно, и идея у них по-своему превосходна, но я очень привык к своему Emacs и очень его люблю. Вот. На Vim'е я работал довольно долго и тоже много, и еще до Vim'а я работал на VI просто, который без M'а был такой.
Ну да, да.
Вот. То есть приходилось и так. Всяко. Ну, вот Emacs мне нравится больше всех, а под Emacs традиционно очень хорошо всегда. Видимо, очень много функциональных программистов работает именно на Emacs. Вот. И именно этим объясняется то, что в open source для Emacs очень много классных тулз для множества языков, именно таких вот FP-шных. Там и для Haskell очень хороший тулсет. Вот, и для Acamel, для Emacs очень хороший тулсет, поэтому я бы как бы вот прям рекомендовал прям вот заходить в Acamel с Emacs. Ага. Но если человек уже привык и в пальцах у него живет Vim, то, пожалуйста, под Vim тоже все есть.
Понятненько. Слушай, ну, Ну, дальше, знаешь, хочется, наверное, все-таки такой философский вопрос, который задать, как ни крути. Это вот как все же ты думаешь, почему язык не получил такого вот широкого распространения? Ну, потому что так вот ты рассказываешь, вроде все вкусно и интересно. Ну, ФП, в принципе, вещь такая, да. Она не очень простая, да? То есть, как бы...
Ну, да, раз вы такие умные, что же вы строем не ходите? Да. Да, действительно, такой вопрос бывает. Но я бы его отнес уж действительно к вопросам философским. Потому что, да, язык не хайповый, да, язык нишевый во многом. То есть он очень любит какие-то свои такие вещи. Вот. Но, как тебе сказать, вообще для программистов вопрос... Для программиста, который хорошо въехал и заспециализировался на каком-то языке и в какой-то конкретной специальности, довольно больно бывает осознавать, что существует жизнь где-то еще и вне его специализации. Вот по жизни я больше живу в веб-деве, да, сейчас, вот последние 10 лет своей жизни, да, я больше пребываю в веб-деве. И привык уже к веб-девовской среде, к веб-девовским проблемам, к веб-девовским толкам, тусовкам и даже к тем напиткам, которые обычно пьют веб-девы. Вот.
Тут, кстати, вопрос, что же пьют в акамовской среде?
В акамовской среде пьют пиво. Это знаешь, акамовская среда – это среда на настоящий момент, это среда таких добрых, семейных Unix-программистов, у которых уже взрослеют дети, у которых, или уже взрослые совсем дети, уже есть внуки у многих акамлеров. Ну, языку 40 лет, боже ж ты мой. Ну,
понятно, понятно, да. Вот. Люди еще по старинке сидят в ERC, конечно же, никаких там современных телеграммов и прочих.
Да, действительно по старинке, действительно по старинке, действительно в ERC. Вот.
Просто тут уже появилось даже, мне кажется, не одно, там полтора-два поколения людей, которые не знают, что такое Ирка, то есть как бы ты им говоришь, там Ирка, какая Ирка там. Вот,
какая Ирка, да.
Это так вот те Ирка, люди шмирц. Того поколения понимают сразу, что имеется в виду.
Ну да. Мы-то, видишь ли, мы учились работать на железе, которое по мощности было чуть слабее, чем современный сотовый телефон. Вот. И при этом ни в чем себе не отказывать, еще прикалываться и получать от этого удовольствие. Вот. На современных мощностях, конечно, уже и технологии общения совсем другие.
Ну, конечно, конечно.
Вот. А вот сообщество акамлевское во многом, да, живет в IRC. И даже в более архаичной штуке, которая называется «Списки рассылки».
Да-да-да, это тоже сейчас вот. Современному такому программисту
несколько
чуждо.
Да. Мало кто из современных энтузиастов Питона знает, что самый лучший мейлерский софт всех времен и народов – Mailman. Это офигительная совершенно мощнейший сервер вот этих списков рассылки. Это была одна из первых мощнейших вещей, реализованных на Питоне. Прям, я бы сказал так, это был такой софт, который Питону проложил дорогу вообще.
Ага.
В серьезный мир. Вот, на этом Mailman есть множество, точнее не множество, а несколько списков рассылки, полезных для акамлеров. Вот. Ну, естественно, народ не отстает от цивилизации, и сайты, и гитр. Есть несколько гитр-каналов, посвященных там каким-то акамль-проблемам. Вот, то есть все это тоже есть.
Слушай, а насколько вот, в принципе, велико вообще сообщество? Ну, то есть, как бы, вот там французы, да, окей, они там, которые разрабатывают, движут, все здорово, а вот там, ну, если говорить там, например, про русскоязычное сообщество, оно как, в каком-то виде вообще, ты что-то знаешь, там есть в каком-то?
Ты знаешь, знаю очень мало об этом, знаю очень мало, но я не знаю, то ли я знаю очень мало от того, что... Как и все нормальные программисты, я немножечко интроверт и социофоб, да. Это, конечно, шутка, но тем не менее, ты сам, будучи программистом, представляешь, как
конечно,
бы, что
конечно.
Тебе гораздо уютнее со своим кодом, чем с толпой народа. Вот. Может быть, из-за этого, может быть, из-за того, что действительно акамль-программисты это такие вот суровые гномы интернета, которые сидят в своих пещерах и что-то там лобают, это все работает, и никто не знает, что это все работает на акамле. То есть, как мы сегодня пробежались, еще, потому что на Камле работает очень много всего.
Ну да.
И даже интернета. Сколько Зена работает в Амазоне? Там. И все это на Акамле.
Коль, кстати говоря, тут, знаешь, всякие вспоминаем былое, то, собственно, надо, знаешь, вспомнить ML-данки для тех, кто вот из того поколения должны знать, что это значит.
ML-данки, да, это такой был, это, ну как был, он до сих пор есть, его даже можно поставить и запустить, и даже работать будет, между прочим, это файлообменный клиент такой был такой до еще до BitTorrent'а.
Да-да-да.
Был такой файлообменный протокол Kademlia, он же Еданки.
Еданки,
это такой протокол точно всех времен и народов. А ребята умудрились поверх этого протокола реализовать еще DHT, Distributed Hashtable, и именно на клиенте ML-данки довести все это до ума, что оно даже работало, и ох, сколько всего было качано-перекачано.
Да-да-да.
Вот. Это мое оценочное суждение, и в прокуратуре я буду все отрицать. Вот. Так что да, да, вот так. Кстати, в Акамле много вот эта вот штука ML-данки. Акамле в свое время проторила дороги, потому что люди вдруг поняли внезапно, что это можно использовать.
Слушай, ну вот тут, кстати, да, сразу знаешь, какой еще вопрос напрашивается. Вот комьюнити, ты говоришь, что оно небольшое, но там язык интересный, стоит посмотреть. Угу. Но вопрос сразу такой вот. Да, хорошо, я там посмотрел, в принципе, поизучал, вот он мне понравился, но есть ли возможность, с одной стороны, где найти применение этим знаниям, то есть, ну, кроме какого-то open-source проекта, имеется в виду бизнес-прикладных задач, то есть, да, есть, конечно, вот этот сам там Jane Street, но туда так навряд ли просто прийти и сказать, ребята, я тут вот начал 2 дня назад писать на Акамле, возьмите меня к себе, да. А с другой стороны, если затевать что-то, то опять-таки, где брать-то программистов, вот если он такой достаточно нишевый и вот не, так, не такой большой комьюнити?
Ну, я бы скорее дал стратегический, чем тактический совет здесь, потому что я сам ни разу не рекрутер, ни разу в жизни не нанял ни одного программиста на Акамле, вот, кроме себя самого. Вот. Но я бы смотрел сейчас в сторону вот этой вот истории про либо про Hakes, либо про ReasonML. Потому что у меня есть сильное подозрение, что такой инструментарий, который разрабатывает и интегрирует у себя Facebook, вряд ли является совсем уж бесполезным. И наверняка что-то там и для бэкэндеров, вот если говорить о веб-девелопменте, и для бэкэндеров, и для фронтендеров, и даже для дейта-майнеров, да, для них есть там что половить. Вот. Потому что история эта развивающаяся, насколько я вижу.
Да, ну и тут Facebook, опять же, такая компания, которая все, что она, так сказать, там выкладывает, тут, знаешь, народ, так сказать, там, неважно, даже там, по большому счету, хорошо, плохо, как, а если хорошо, так втройне, то есть, как бы, просто за счет большой массы вот этой, да, и информационной
стороны. Да, ее приходится, да.
Туда всегда приходит, всегда приходит. Вот там тот же самый, там, React, который мы...
Да.
Вот это же просто.
Найди сейчас JS-ника, который не знает, что такое React. А ведь тоже когда-то говорили, что, боже мой, что-то там опять нам Facebook странное придумал из-за того, что им лень перерендеривать, значит, кусочки формы.
Да-да-да-да.
Вот. И, кстати, да, Reason имеет собственный слой взаимодействия с React, он что-то там как-то...
Ну, тут, да, React это логично, Reason, что, это... безусловно, они как бы скрестили, и, в общем-то, наверное, правильно, и, в принципе, молодцы. Тоже такой, как еще одна такая плюшка, ну, в смысле, плюсик, да, галочка в сторону.
Там чтобы... интересно, вот в этом, с практической точки зрения, в истории с Reason, интересно именно то, что Facebook уже сейчас позиционирует это как такой мощный инструмент для этих, для джаваскриптеров. И даже в мануалах специальные там целые абзацы пишут, потому что, дорогие джаваскриптеры, пожалуйста, не пугайтесь, не бойтесь. Вся эта штука, у нее только название страшное, а на самом деле она вот спокойно ложится, интегрируется с вашим любимым NPM-ом, Bower-ом, со всем на свете, и все это у вас как бы заведется и побежит, и будет работать.
Ну да.
Они... Поэтому я бы с практической точки зрения вот с веб-дева я бы заглядывал вот в эту сторону. Ну и, конечно, вот... Тоже был у меня недавно довольно полезный опыт. Я съездил на IT-тусовку в Питер, ETGM, IT Global Meetup в Питере был весной.
Ага.
Вот, я там повыступал немножечко про Unikernel на FP-секции. Вот. И я увидел, что существует огромное количество, это очень полезный экспириенс, я считаю, все должны его получить, так или иначе, что существует огромное количество неподозреваемых совершенно нами программистов, которые живут в своих огромных областях. Например, там ребята живут дейта-майнингом, например. Я имею в виду вот то, что называется big data, вот это вот все. Я по старинке называю это вот термином из начала нулевых, дейта-майнинг было такое понятие. Копка в данных. Или добыча данных, как там это хитро называлось все. Вот, ребята живут в бигдейте, все, и там тяжелый такой тяжеловесный FP, там чего только нет, там начиная от хаскелей каких-то собственных самописных языков. А есть отдельная экологическая ниша, люди, которые пишут софты для суперкомпьютеров. Они просто там тоже из того же Акамля и прочих там разных вещей создают языки программирования для того, чтобы управлять там массивной многопоточностью на этих самых на суперкомпьютерах. Вот. И эти люди встречаются с тобой, и, знаешь, такие возникают такие прикосновения друг к другу инопланетян. Типа, чувак, ты откуда? Я говорю, я из веб-дева. Ой. А веб-дев что, еще живой, а там что-то происходит. Это, знаешь, это как веб-дев приходит, типа, ой, у вас там в дейта-майнинге что-то до сих пор еще это есть, еще кто-то живой там что-то. А, еще какие-то суперкомпьютеры стоят. Где? В МГУ?
Да-да, БЭС мы еще разве живы, да?
Ну, БЭС – это вообще отдельный вопрос. Нет, я имею в виду суперкомпьютеры современные, которые…
Нет, я понимаю, но я…
Типа Беовульф кластеров вот этих на Linux уже, которые делают сейчас. Да, на них. Но под них тоже делают специальные языки, специальные абстракции и так далее. И вот эти, значит, мы такие выходцы из разных миров соприкасаемся друг с другом, типа, о, да, у вас оказывается так, и так, и сяк, и сяк, и сяк. Когда ты понимаешь, что существует огромное количество программистов, которые не представляют, как ты, бедный, болезный, в своем питоне или руби или JavaScript, не знаешь, что толком, какой тип у тебя сейчас выродится вот из этого вычисления, вот, и сочувствует тебе же, господи, бежим, наверное, у вас там столько рантаймов. Ну да ладно, мы зато изобрели подсистему тестирования, они такие, тестирование, ой, как интересно, а это что такое, зачем? И вот начинаешь рассказывать, да, то есть ниши, они приходят и уходят. Вот что я хочу сказать, пафосное такое обобщение сделать, что ниши, они приходят и уходят, да, и бизнес-задачи, они тоже приходят и уходят. А мозги мои любимые, они у меня, значит, мои. Одни, я хочу, чтобы они всегда были готовы к той задаче, которую им завтра подкинет жизнь. И вот я считаю, что языки рода Акамля и вообще возможность, а именно из-за того, что язык мультипарадигмальный и позволяет тебе мыслить в разных совершенно плоскостях, и в объектной, и в функциональной, и в процедурной, какой захочешь, такие языки очень здорово прокачивают мозги, и опыт, который на них приобретается, очень хорошо помогает тебе потом вот в каких-то более жизненных задачах, более ежедневных.
Слушай, ну такая мысль, мне кажется, просто шикарная, просто такая точка в этом выпуске будет. Прям, мне кажется, даже добавить нечего, понимаешь, настолько...
Да, вот... точка с большой буквы «Т», да.
Я только со своей стороны хочу тебе сказать спасибо просто за интереснейшую такую беседу, рассказ про Акамля.
Да, почти ничего я не рассказал.
Да.
Ну, рад, очень рад, что тебе понравилось, и надеюсь,
нашим слушателям тоже. Ну, как минимум, мне понравилось. Надеюсь, что нашим слушателям тоже все же это понравится. Поэтому в очередной раз напомню, что, друзья, не стесняйтесь там писать комментарии, замечания, высказывать ваше там мнение. Оно всегда важно, и, в общем-то, без него, наверное, будет несколько грустно. Что ж, всем спасибо, что были с нами. Паш, тебе еще раз спасибо и до новых встреч.
Тебе огромное спасибо за приглашение и возможность поболтать на любимую тему.
Все, пока-пока.
Пока.